4. Уступать, но не поступаться, так он объявил, уходя к себе. В сущности, то было пустое наставление, в нем не содержалось конкретности, но для меня в такой краткой формуле таилось все, чего я мог пожелать. Чарли при всем его остроумии и не догадывался, сколь много значили его слова. «Уступать, но не поступаться», — твердил я, шагая по лаборатории, заставленной механизмами и приборами. Самописцы писали все те же кривые. Процесс шел своим ходом от пункта к пункту, от этапа к этапу. Всеми фибрами души, всей силой мысли я стремился убыстрить его. Но он двигался по своим законам, не по моему хотению. Мы с Павлом, как некие могущественные волшебники, вызывали к жизни еще никому неведомые потенции природы, но не подчинили их себе. Гибель Павла, взрыв 2 миллионов тонн сгущенной воды, стали свидетельством нашего бессилия. Первым грозным свидетельством на нем не завершится, — предугадывал я. Дознается ли Рой Васильев до тайны трагедии на Уране, если сам руководитель Института экспериментального атомного времени, сам блистательный академик Чарльз Гриценко далек от ее понимания? Скоро ли дознается? Сколько времени нужно мне с Жанной, чтобы овладеть коварным, бесконечно опасным джинном, так безрассудно нами вызволенным из атомного заточения? Даст ли нам землянин Рой это время? Что он потребует от нас, что разрешит, что запретит. У меня голова распухала от трудных мыслей. Уступать, но не поступаться, твердил я себе как заклинание, и понятия не имел, что именно уступать, чем именно не поступаться. День шел за днем. Рой не торопился. Цистерна со сгущенной водой оставалась на латоне. Энергетики жаловались, что ресурсы ядерных аккумуляторов на пределе. Биологи ворчали, что им установили слишком жесткий энергетический лимит. О нашем институте и говорить не приходилось. Любой эксперимент со временем требовал бездны энергии. 0,9 мощностей энергосистемы работали на нас. Между прочим, хронисты вели себя сдержаннее энергетиков и биологов. Гипотеза Чарли, что причина аварии в неполадках с атомным временем, пугала всех. Никто не требовал немедленной доставки с латоны заветной цистерны. Ибо каждый опасался вопроса, а как вы предотвратите новую аварию, если причина ее в ваших работах, но что за причины вы сами толком не знаете? Рой, повторяю, не торопился. До него, казалось, не доходили сетования энергетиков и биологов. Он безмятежно гулял по Уране. Его видели на берегах неширокой Уры. Он карабкался по сопкам и спускался в долины, осматривал дома и заводские здания. Облетал на авиетке южные леса и саванны. Он держал себя как турист, а не как следователь. И когда заговаривал с кем-либо, то лишь для того, чтобы высказать свое восхищение пейзажем планеты, выбранной людьми для самых опасных экспериментов, какие стали доступны науке. Он разглагольствовал о благоустроенности, о том, что всего за 2 человеческих поколения каменистый дикий шарик в космосе превратили в цветущий сад. Кажется, этот Васильев считает Уранию космическим домом отдыха. Говорили те, кого он удостаивал своими пейзажными беседами, а иных он пока не вел. И к выполнению своего задания Рой приступил иначе, чем ожидали. Он заинтересовался работой биологов, посетил все биологические лаборатории, вызывал биологов к себе для собеседований и расспрашивал о том, что не имело отношения к взрыву. Его занимало, как ведут себя искусственно синтезированные звери, рыбы, птицы, растения. Какая от них польза? Будут ли биологические искусственники вывезены на Землю и другие планеты для расселения там, или жизнь их ограничится лишь индивидуальным, а не видовым существованием? Даже сами биологи, а они безмерно гордятся своими удивительными созданиями. Наши, мол, успехи — вершины человеческой науки. Такова их скромная самооценка. Даже они удивлялись расспросам Роя. Затем пришла очередь энергетиков. Этих-то несчастье на энергоскладе касалось непосредственно. Теперь в разговорах посланцы Земли слышались словечки «взрыв», «катастрофа», «трагедия», «меры предосторожности». Чарли не сомневался, что ни один энергетик не способен дать толковое объяснение события. Для них сгущенная вода была то же, что для древних энергетиков уголь или нефть. Они использовали готовый продукт, не задумываясь о его происхождении. Пока Рой не поставит себе вопроса, как получается сгущенная вода, он и не приблизится к раскрытию загадки, утверждал Чарли. Технологию сгущения воды надо было изучать на Земле. По всему, он этого не сделал. Последним из энергетиков Рой пригласил к себе Антона Чиршке. Повелитель демонов так заторопился предстать перед следователем, что забыл известить нас о вызове. Чарли узнал о его уходе к Рою и предложил мне и Жанне срочно прибыть в лабораторию Антона. Не скажу, чтобы я охотно оторвался от процесса, кое-что еще надо было сделать, и все же поспел до возвращения Антона. Чарли развлекал Жанну, но это ему удавалось плохо. «Ужасно хочу спать», — пожаловалась Жанна. «Если засну, не будите до появления Антона». «Все нормально», — объявил Чарли. «Сон — это здоровая реакция на нездоровую действительность. Любое выздоровление начинается с позыва ко сну». Я хотел было напомнить Чарли, что недавно он доказывал невозможность излечения, если не ликвидирует основное заболевание. А основное заболевание Жанны, по его словам, тот факт, что она живет, но вовремя сообразил, что парадоксы такого рода не для слуха Жанны. Тут ворвался Антон Чиршки и с порога закричал. «Вы у меня? Я каждого вызывал, никто не откликается. Понять не мог, куда вы все подевались, черт возьми, что произошло? Нет, это трое штучка, можете мне поверить?» «Садись», — приказал Чарли. «Не топай ногами, не размахивай руками. Постарайся говорить связно. Точно передать разговор ты, конечно, не сможешь, но хоть ни о чем не умалчивай и не мекай». Не сомневаясь, Чарли хотел, чтобы Антон обиделся. Обиженный из-за недоверия к своим способностям, Антон начинает следить за собой, и тогда с ним все проще. Чарли добился большего. Повелитель демонов вознегодовал. Он обругал Чарли и взял себя в руки. Это дало ему возможность минут 10 толково изъясняться. «Знаете, с чего начал этот белобрысый землянин? Этот медведь средней руки, как ты его определил, Чарли? Ни за что не поверите, друзья. Пожал полутонным усилием мою руку, как будто не пожимал, а выжимал ее. И объяснил, что больше всего его интересует, почему я ношу странную кличку Повелитель Демонов. Я, естественно, поправил не Повелитель Демонов вообще, а Повелитель Демонов Максвелла. Он скептически осведомился, есть ли в названиях разница, я заверил, что разница весьма существенная, он попросил разъяснить эту существенную разницу, я ответил, что ее должен видеть каждый здравомыслящий и культурный человек, в особенности физик по образованию. У Роя железная выдержка, он и глазом не моргнул, даже стал мягче голос. Если это вас не затруднит, — сказал он и так улыбнулся, словно я его одарил, а не высмеял, то я бы хотел узнать подробнее, что должен видеть в разнице демонов. Общеизвестные демоны, — сказал я тогда, — это нечто вроде злых или там не очень добрых духов, непрерывно общающихся с людьми, то есть чаще всего вредящих людям, всякие черти с рогами и хвостами, домовые в лохмотьях, заросшие шерстью крысообразные бесы, безрогие, бесхвостые гномы и кобальды, эльфы и сильфиды в развивающихся одеждах, а также уродливые старухи, ведьмы, лесные бродяги, лешие, коварные речные русалки, прожорливые горные драконы, глуповатые джинны в бутылках и прочие в том же роде. Объединяет всех этих многообразных демонов то, что все они сверхъестественные существа, каждая со своим именем и норовом, и не похожим на других обликом, и что эти сверхъестественные существа реально, в смысле физически, не существуют. Они плод воображения. «Понятно», — сказал он. «А всеизвестные нормальные демоны имеют свои фигуры и лица, носят особые имена, по-особому общаются с людьми, а реально их нет. Этими красочными плодами воображения вы не командуете. Сколько вспоминаю, такими демонами повелевали в древности некий царь Соломон и 2-3 арабских халифа. В общем, с ними просто. Ну, а демоны Максвелла, они тоже имеют имена и телесный облик. Не существуют физически». «Нет, — сказал я, — демоны Максвелла — это научные понятия. Им не присвоили телесного образа, их не наделили именами. Великий физик прошлого Джеймс Кларк Максвелл предположил, что если бы существовал демон размером с молекулу, и если бы этот демон стоял у забора с отверстием, прикрытым дверкой, и если бы к отверстию подлетали молекулы, то он смог бы их сепарировать по скоростям. Открывал дверцу перед быстрой молекулой, поспешно закрывал перед медленной. В результате быстрые пролетали бы по другую сторону забора, и там повышалась бы температура, а медленные оставались бы по эту сторону, и здесь температура падала бы. Мне удалось реально осуществить гениальную идею Максвелла». «Поэтому вас и назвали повелителем демонов Максвелла». «Совершенно верно. И эти демоны, эти абстрактные научные понятия, не имеющие ни имен, ни физического образа, у вас приняли вид особого рода породистых перегородок, которые я изобрел еще на Земле, и которые поставляет мне на Урании лаборатория Жанны Зориной. Быстрые молекулы пролетают сквозь них, не теряя скорости, медленно отталкиваются. Вроде бега с препятствиями. Хороший бегун легко перепрыгивает через поставленный на пути забор, плохой задевает его ногами и падает. Я слышал, все отопление на Урании производится вашими демонами, то есть сепараторами молекул. И охлаждение тоже. Все холодильные установки работают от моих сепараторов. Как технически это осуществляется? Проще простого. Специальные насосы вдувают в сепараторы воздух под давлением, Быстрые молекулы проскакивают через перегородку и отводятся по горячей трубе. Медленные рушатся в трубу холодную. Вот и все. Так я ему растолковал конструкцию моих сепараторов. Он кивал, улыбался, демонстрировал, что его восхищает простота объяснений, а потом задал стандартнейший вопрос всех невежд. Не опровергают ли мои демоны, принявшие телесную форму пористых перегородок, второе начало термодинамики? Вот, мол, есть такое понятие – энтропия, мера вырождения энергии, мера хаотичности движения молекул. Он затвердил еще в 8 классе, что энтропия во всех физических процессах должна расти, увеличивая хаос и беспорядочность. Как у меня с этим священным понятием термодинамики? Ему почему-то кажется, что мои демоны ополчились на фундаментальные законы физики. Я не постеснялся сказать, что хороший физик не должен ограничиваться знаниями, приобретенными в 8 классе. И популярно растолковал, что и в моих установках энтропия растет. И что если снова соединить горячие и холодные потоки, то воздух возвратится к прежней температуре. Повышение ее в одной трубе компенсируется понижением в другой. А к этому еще добавляется потеря энергии на работу насосов, весьма немаловажная причина. «В общем, можете не волноваться, Рой», — объяснил я. «Энергия в моих установках не создается и не уничтожается, а лишь трансформируется». Он любезно заверил, что уже не волнуется, и предложил перейти от сепарации молекул к взрыву сгущенной воды. Я согласился, что пора перестать попусту терять время. Он и этот выпад снес. У него дьявольская выдержка. Вам нужно заранее с этим считаться. Он почти вежливо сказал. На Земле мне объясняли, что не существует физических процессов, которые могли бы вызвать нарушение структуры сгущенной воды. Вы согласны с этим? Абсолютно, ответил я. Превращение сгущенной воды в обычную происходит только с открытой поверхности, и при этом выделяется огромное количество энергии, которое и утилизируется. Процесс подобен испарению, только несравненно более энергоемок и несет обратный знак. При испарении энергия поглощается, а не выделяется. И как нельзя заставить воду превращаться в пар во всей массе, если температура ниже точки кипения, так нельзя и сгущенную воду во всей массе заставить менять свою структуру. Вам правильно говорили на Земле, друг Рой. Не существует условий, вызывающих превращение изнутри сверхплотной массы в обычную. Даже если вы бросите цистерну со сгущенной водой в звездные недра, то и там температура в миллионы градусов не вызовет мгновенного взрыва. Напомню, что баллоны со сгущенной водой испытывались в термоядерном пекле, и теория подтвердилась. «Однако взрыв на Уране произошел», — сказал он. «Вы не будете этого отрицать?» «Не буду». «И стало быть, теория отвергнута?» «Стало быть, отвергнута. У вас есть объяснение?» Я рассердился. Его вопросы раздражали примитивностью, почти невежеством. Если бы я знал, какой удар готовит мне Рой, я бы сдержался. Но он глядел так наивно, так легко сносил мои выпады, что я зло напомнил. Расследует катастрофу он, а не я. Если бы мне стали ведомы причины катастрофы, то ему не понадобилось бы прилетать на Уранию. Не вижу никаких объективных причин для несчастья. Не могу обсуждать даже абстрактных возможностей. У него похолодели глаза. Он не взглянул, а ударил взглядом. В самом деле. А я собираюсь предложить вам для рассмотрения одну абстрактную возможность несчастья. Она непосредственно вытекает из вашего рассказа о своих работах. Вот как интересно. Надо было вскочить, топнуть ногой. В крайнем случае стукнуть кулаком, с вами бы я так и поступил. Но с ним постеснялся, только постарался, чтобы слова прозвучали язвительно. Очень хочется знать, какие возможности катастроф таятся в моих работах. А, к примеру, вообразите, что стенки энергетической цистерны каким-то способом превращены в разновидность ваших пористых перегородок, и что сквозь них бурным потоком вдувается в сгущенную воду под давлением быстрые молекулы. Вы уверены, что это не приведет к немедленному взрыву? Я бы жестоко соврал, ребята, если бы не признал, что его слова меня ошеломили. То, что Рой говорил, было дико. Но абстрактная возможность такого объяснения существовала. Но ведь этого не было, воскликнул я. Я с вами говорю о возможностях, а не о реальностях, холодно напомнил он. Он, похоже, радовался, что ему удалось меня поразить, но я ответил. А не кажется ли вам, друг Рой, что привлекать для объяснения взрыва сепарационные перегородки ничем не лучше, чем вызывать для этого реальных демонов? «Реальных, в смысле, реально существующих», — деловито уточнил он. «Вы говорите о бесах и дьяволах, феях и ведьмах, леших и эльфах. И именно о них. Почему бы не объяснить катастрофу на энергоскладе вторжением в цистерну сгущенной воды зловредных джиннов или кобальдов?» «Попробуйте изучить эту возможность. Вы ведь крупный специалист по демонологии», — хладнокровно отпарировал он. «Надо вам оправдывать прозвище «Повелитель демонов», друг Антон. На этом беседа закончилась». Он снова мощно выжал мою руку и милостиво отпустил. Вот такой разговор, други мои. Не стану притворяться, конец был иным, чем начало.
Боюсь, что не так я иронизировал над его наивными вопросами, как он подшучивал надо мной. Бросаю вам эту психологическую кость, погрызите ее.
— Погрызем, погрызем, — сказал Чарли.
— Вы раньше послушайте, как я оцениваю сцену, описанную Антоном.
Толкование Чарли было просто. Рой Васильев работает по системе. Он подбирается к решению загадки исподволь. Последовательно отсекает все, что не может иметь значения. Его прогулки по Урании отнюдь не пейзажное время убивания. Если бы это было не так, то он продолжал бы их, а он как отрезал все выходы на природу. Видимо, установил, что с катастрофой природные условия не связываются. И верный своей системе он начал опросы с биологов и опять установил, что они далеки от тайны. Такое на первых порах пытливое изучение новых биологических объектов, такой глубокий интерес к искусству генно-конструирования в считанные часы сменяются полнейшим равнодушием. Подходит очередь энергетиков, следующий этап – приближение к загадке. Опросы превращаются в расспросы, а в случае с Антоном, последним из энергетиков, расспросы завершаются насмешками. Рой подшучивает над нашим вспыльчивым другом. Он ни одной минуты не верит, что исследования Антона Чиршки могли вызвать внезапные катастрофические изменения структуры сгущенной воды.
«Этот Рой Васильев, космофизик и детектив, штучка с ручкой», — покачал головой Чарли. «Я назвал его медведем средней руки, но шкура этого бурого медведя шита белыми нитками. Круги его поисков сужаются. В фокусе его внимания скоро окажемся мы трое — Жанна, Эдуард и я. Это опасно. Нужно готовиться к тому, что опросы, превратившиеся в расспросы, теперь станут допросами».
«Не понимаю тебя, Чарли!» — воскликнул Антон. «Последовательностью ты никогда не отличался, хлесткая фраза тебе важнее факта. Но какой поворот? Не ты ли недавно доказывал, что исследованием времени ничего не грозит? Уступать, но не поступаться, не твои ли слова?»
«Мои, мои, от себя не отрекусь. Но видишь ли, сценка, разыгранная Роем с тобой, очень странна. Я уже не уверен, что удастся избежать осложнений. Очередь теперь за Жанной. Посмотрим, как пройдет ее допрос. Буду говорить правду и только правду, точно, как ты советовал».
«Правда чаще всего выглядит неправдоподобно, Жанна.
Постараюсь доказать Рою, что правда — это правда. Надеюсь, он не остряк и не любитель парадоксов, как ты».
«Надежда — это изнанка неуверенности. В ней что-то от авось и небось. Предпочел бы расчет, а не надежду».
«Хорошо, выражусь по-твоему. Рассчитываю на ясный ум и научные знания Роя Васильева».
«Круги сужаются», — сумрачно повторил Чарли. «Жутко не понравился мне разговор Роя с Антоном. Говорю вам, круги сужаются».